Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Герои русской литературы всегда делали мучительный выбор между верой и сомнением. Так где же найти Бога? Что такое библейский реализм? Почему человек оставляет Бога и оставляет ли его Бог? Где найти Бога, если кругом жажда наживы и ложь? Добрый день, дорогие друзья. В эфире передача о книгах «Эпиграф». И, как обычно, вместе с вами по понедельникам автор ведущей передачи Игорь Попов. А у меня в гостях книжный блогер Элеонора Харитонова. Добрый день, Элеонора.
Добрый день.
Ну что ж, друзья, сегодня мы, наверное, с вами будем говорить о писателе, которого, скорее всего, вы не читали. Я очень хочу ошибиться, и мне интересно ваше мнение. То есть, если вы читали Фридриха Гринштейна, вообще известен этот автор, то напишите нам, пожалуйста, и скажите свое мнение. Вообще очень интересно. Это вот отдельная тема про тех русских писателей, которые большинство массива своей прозы написали-то не в России, там, а за рубежом. А Фридрих Гринштейн в 80-х годах он уехал в Германию, в общем, там писал, 20 лет там прожил, в 2002 году он умер. И вот сегодня мы будем говорить про, мало того, что неизвестного для русского читателя, ну, не для всего русского читателя, конечно же, но все-таки для большинства русских читателей Фридриха Гринштейна, но еще и дерзну сказать, что еще и малоизвестную повесть малоизвестного для русского читателя Фридриха Гринштейна. Мы сегодня поговорим о его повести «Притча о богатом юноше». Вот напишите нам, знаком ли вам, собственно, Фридрих Гринштейн как писатель, и вообще напишите, каких современных русских писателей вы читали и вы любите, и почему. Интересно, да? Ну, современно все-таки Фридрих Гринштейн в 2002 году умер, и он, в общем-то, последнюю свою элегию он уже надиктовывал, то есть он уже не мог работать, не мог писать. А если кто-то не знает, то вы можете зайти, у меня есть телеграм-канал «Пятый персонаж», я там выкладывал, как раз готовясь к эфиру, я выкладывал небольшие такие архивные документы, я нашел. Я нашел архив Юрия Векслера в интернете, он доступен, и вот там разные фотографии, связанные с Фридрихом Гринштейном, в частности, его рукописи, посвящение Андрея Тарковского Фридриху Гринштейну, то есть вот, пожалуйста. Так вот, будем сегодня о нем говорить, так что, друзья, присоединяйтесь к нам. И интересно, что на самом деле вы, скорее всего, если вы любитель кино, если вы смотрите кино, то с Фридрихом Гринштейном вы, по крайней мере, если вы любите советское кино, то с Фридрихом Гринштейном вы знакомы, потому что он автор сценария таких очень известных фильмов, да, о которых мы поговорим сегодня. Вот. Мой первый вопрос к вам, Элеонора, вот какой. Почему, на ваш взгляд, некоторые книги мало знакомы читателю, русскому читателю, о некоторых знают все? Вот. И в чем этот, на ваш взгляд, вот такая загадка русского книгоиздательства и любви читательской?
Вообще, я тоже много задумывалась над этим вопросом, почему какие-то книги мы хорошо знаем, а какие-то нет. Но, наверное, это все-таки связано со школьной все равно какой-то программой, что говорится, что не говорится. Плюс я считаю, что все равно со много литературой нас знакомят наши первые жизненные проводники, это родители. Ну, так или иначе. Ну, по крайней мере, в моей жизни это было именно так. Я понимаю, что со многими авторами меня познакомила не школа, меня познакомил не преподаватель по литературе, а познакомил именно мама, которая дала мне вовремя нужную книгу или рассказала о каком-то новом авторе. И здесь мне кажется, что все равно есть доля вот какого-то... Можно ли это говорить, конечно, прям к советской литературе, но доля какого-то пиара, мне кажется, тоже существует. Потому что есть авторы, которые они... фундаментальные, мы о них много говорим, они засветились не только как известные литераторы, но и как и философы, да, то есть и как просто люди большой веры или, наоборот, большие бунтари, и поэтому о них говорят, они на устах, и их, так скажем, творчество изучают. А есть люди, которые, возможно, прошли как-то мимо нас, мы о них не узнали, не услышали, но это не значит, что они не такие же фундаментальные, не настолько, ну, как бы, важны, да, или не настолько они интересны. Просто так получилось, что какие-то вещи мы узнаем, а какие-то нет. Но вот говорю, мне кажется, что это вот связано с тремя вещами. Это связано с тем, какой у тебя был первый преподаватель по литературе, потому что все-таки он тоже твой проводник, да, насколько родители могут где-то что-то познакомить, дать, и, наверное, в принципе, образование твое дальнейшее тоже накладывает отпечаток, потому что все-таки люди, которые с детства приучены читать, рано или поздно они просто в поисках, они ищут разных авторов. Я даже вот знаю, у меня есть друзья, да, я сама такая, что я иногда... понимая о том, что столько есть разной интересной литературы, которая проходит мимо меня, я просто иногда начинаю забивать там, а лучшие Нобели, лучше такие, лучше такие. Думаю, ну как же так? Я, скорее всего, я кого-то пропускаю мимо себя, потому что мы говорим все время об одних и тех же авторах. Хотя вот Горенштейн у меня абсолютно случайно вылез в рекомендациях на просторах Лабиринта, Литреса, Озона, вот где я заказываю книги, просто вот по моим покупкам они мне предложили, не хотите вот прочитать вот такого автора? Я думаю, ну, давайте глянем. И когда я посмотрела, кто это, думаю, как я могла его вообще не знать? Ну, вот как-то так, мне кажется.
Но это... у вас, я насколько знаю, у вас не складываются взаимоотношения с русской, особенно с русской современной прозой. То есть вы предпочитаете... То есть вот это тоже мое ощущение, да, есть две значит, категории читателей. Угу. Если это не профессиональный читатель, как я, да, который, угу, в общем, да, ну, да, как бы профессиональная сфера, которого читать, да. Другое дело, что профессиональный читатель — это всегда в анамнезе читатель заинтересованный изначально и уже потом становящийся, да, угу, профессиональным читателем, то есть делающий чтение своей профессии, да. То есть я имею в виду литературные критики, книжные обозреватели, угу, и так далее, да. Ну, книжные блогеры — это отдельный вопрос, что обозревают книжные блогеры, какие книжки, и понятно, что там есть коммерческий интерес, и, значит, раскрученность. Ну, важно же говорить о знаковых книгах, значит, интерес не будет к тебе, как блогеру, например, да?
Ну, да.
Да, да, то есть это вот данность такая. Но все-таки... опять же, вот две, читательская аудитория делится на две, угу, вот, противоборствующие хунты, я бы сказал, да, категории. То есть это те, кто любит читать зарубежную литературу, и те, кто любит читать русскую литературу. Я должен сказать, что у меня тоже в последнее время русской литературы меньше. Угу. Я, видимо, либо подустал от нее, да, и у меня нету вот этого вот, я читаю, и я говорю, ну, я все это уже читал, ну, как бы, угу, ну, вот, я читал это. Да, это здорово по языку, может быть, это здорово по какой-то игре с сюжетом, ну, я это уже читал, там, у Умберто Эко, я это уже, угу, читал у Джойса, я это уже читал, там, у Пруста и так далее. То есть вот и особенно когда вот, не все, опять же, есть, например, у нас есть очень хорошая сегодня русская школа русской реалистической прозы, которая прям вот держится и говорят, что мы только вот будем рубить реализм. Есть совершенно замечательные писатели, да, в России, но все-таки, да, вот я понимаю, что... Почему? Потому что мне кажется, что вот эти столкновения, потому что, ну, это две волны, две, абсолютно две, не знаю, там, по менталитету отдельные культуры, да, русская культура, русская культура, русская литература, да, и русская современная проза, да, и, соответственно, зарубежная проза, которая отрабатывается, ну, те же актуальные тренды, просто у нас свои актуальные тренды, mm-hmm, да, в... Там свои актуальные тренды. Ну, хотя думаю, есть не мейнстримовские писатели, да.
Это, мне кажется, связано еще с мышлением, потому что есть люди, которые больше мыслят по-западному, а есть люди, которые больше вот мыслят, да, по-восточному, так скажем. Вот. И я понимаю, что здесь я все-таки, да, читаю больше западной литературы, и, наверное, это тоже связано, во-первых, с тем, что как раз-таки вот моя мама, она больше приверженец западной литературы. То есть я понимаю, что у нас стояли ну и стоят до сих пор, да, в родительской библиотеке, это там тома Гюго, Дюма, Золя, и это не по одной-две книжки, это целые, то есть у нас огромная библиотека, всемирка, то есть все, что, вот все как полагается, то есть на это тратились большие деньги, потому что считалось, что это, ну, это правильно, нужно читать, но как бы у меня вот родители на образование тратили достаточно количество и времени, и финансов. Но сейчас вот как раз-таки, вот я вот в своем сейчас возрасте, я пытаюсь добрать вот то, что я упустила, потому что раньше мне казалось, что русская литература, она такая специфическая. Вот это вот понятие русской души, все очень описывается, иногда все местечково, а иногда очень как-то глубоко так, что ты не понимаешь. Да хочется, знаете, простите, сказать, да, ребят, в чем проблема? Просто возьмите все и исправьте. Ну что вы там мучаетесь? Сейчас же, например, даже вот прочитав вот эту притчу о богатом юноше, все, я ушла в философские размышления о том, что как же, правда, сложно жить, и все остальное, и думаю, так, где же моя старая фраза, что, ребят, все просто, надо просто что-то поменять, изменить. Наверное, это все-таки, вот говорю, связано с мышлением, что ты как-то начинаешь какие-то вещи понимать. У меня лично это еще, видимо, связано с возрастом, потому что я становлюсь старше, и я многие вещи начинаю понимать.
Старше становишься, ты начинаешь больше рефлексировать.
Да, ты начинаешь больше понимать, больше впускать в себя, больше размышлять, да и больше, в принципе, знать. Вот, потому что когда все равно я была подростком, мне казалось, что все, море по колено, ты просто иди, добивайся, у тебя все получится. А сейчас ты думаешь, да, у тебя все получится, иди добивайся, но ты знаешь, что у любого твоего действия есть последствия, что твой характер формируется вследствие твоего выбора и вот куча всего остального, и поэтому сейчас вот эта вот литература русская, советская, да, да не только советская, вообще в принципе русская литература, она откликается у меня, я понимаю, что вот, да, это вот то, о чем я думаю, и ну вот как-то так.
Да, друзья, я напоминаю, что Tales Media — это не коммерческий проект, поддержите нас, вы можете оформить пожертвование на, ну, вот, любую сумму. В описании к видео будет ссылочка, вы можете по ней пройти и, собственно говоря, вот сделать пожертвование. Мы очень рады, что вы с нами. Благодаря вашей поддержке многие люди еще могут слушать и увидеть наши эфиры, и услышать Евангелие Иисуса Христа. Мы продолжаем. Напоминаю, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Напоминаю, что сегодня мы говорим про такого не очень, на мой взгляд, известного широкому русскому читателю, а, на мой взгляд, мощнейшему русскому писателю Фридриху Гринштейну. Угу. И говорим про его повесть, хотел сказать, повесть о настоящем человеке, про его повесть «Притча о богатом юноше». Вот это вот сочетание нескольких слов все время вариативность представляет. Да, мы не будем говорить про Бориса Полевого, мы будем говорить про Фридриха Гринштейна. Почему вы все-таки решили, вот как-то немножко открыли это, но все-таки почему вы решили прочитать прозу Фридриха Гринштейна? Откуда вы о нем узнали и чем он вас привлек? Вот одно дело там увидеть в подборках, вообще для меня загадка, какие подборки включает сегодня Фридриха Гринштейна, если ты, конечно, не Дмитрий Львович Быков. Вот, который писал там предисловие к его сборнику, вышедшему сборнику прозы, который выходил в редакции Елены Шубиной.
Ну вот наткнулась я на него случайно, но, наверное, что меня привлекло, конечно, я же не знала автора до этого, то есть я не понимала, кто такой Фридрих Гринштейн, то есть я увидела, но меня, конечно, привлекло название. «Притча о богатом юноше».
Она так у вас называется, вы можете показать, да, книжечку.
Да, книга у меня так и называется.
Это издательство «Время», я узнаю об Божечку, издательство «Время». Но кто еще Фридриха Гринштейна, кроме редакции Елены Шубиной, может издать?
Да, то есть я увидела эту книгу и увидела название «Притча о богатом юноше». Я сначала, на самом деле, подумала, что это не повесть, я подумала, что это полноценная прям такая вот книга, а потом, когда я взяла, я поняла, что да ладно, это всего лишь вот так мало, и думаю, ну ладно, хорошо, посмотрим, что она мне может дать. Но название, конечно, меня заинтриговало, потому что притча, наверное, о богатом юноше — это самая известная, мне кажется, одна из известнейших.
Ну ладно, притча о блудном сыне самая известная.
Ну хорошо, вот я говорю, тогда одна из известнейших притч, да,
Иисуса
из Писания.
Христа, да, евангельская,
да,
притча.
Где говорится вот о прохождении в угольное ушко, и в принципе каждый человек знает, что вот эту фразу, да, что легче пройти...
Верблюду, да.
Да, пройти через угольное ушко, чем богатому, богатому войти в Царствие Небесное. И поэтому мне было интересно, почему При чем тут вообще притча о богатом юноше? Я подумала, что это, знаете, как Генри Нувин, который написал вот свою книгу о блудном сыне, что это вот такое вот его тоже переживание картины Рембрандта и вот всей этой тоже притчи. Я подумала, что это что-то похожее на это.
То есть это такой русский Макс Лукада, да, так сказать?
Ну,
взял
да.
евангельский сюжет
да,
и его
обыграл.
Да, то
есть сначала я подумала, что это будет интересное размышление человека на основе этой притчи. Ну, почему нет, мне интересно. Но когда я начала читать, я поняла, что ой-ой-ой, очень слишком реалистично, а где-то я бы сказала, что ощущение было такое, что меня отхлестали по щекам, когда я начала читать эту книгу. Но это повесть, я не назову эту книгу, это повесть, но это повесть. Мне этих 106 страниц хватило, чтобы меня отхлестали по щекам со всех сторон, и я поняла, что тема жестокости, которая поднимается в книге, она...
Причем тема бытовой жестокости,
бытовой
да,
жестокости.
Не жестокости на
таковой,
уровне
да.
каком-то там масштабе глобальном, да, или жестокости в там, страны, там, да, которая взрастила нас, да, а вот
да.
обычно бытового жестокости.
Причем непонятно
да.
иногда, из-за чего возникающего, то есть вообще вот как история начинается, в принципе, первое же упоминание о том, как вот начал жестоко относиться, да, главный герой.
Сейчас мы расскажем об этом. Подождите, я понимаю, что вот уже роете копытом землю и хотите уже рассказать, да, покопать. Но давайте чуть-чуть погодим, потому что на самом деле, давайте немножко познакомим, во-первых, с самим автором. Это тот случай, когда, в общем, надо рассказать про автора, потому что про него мало знаем. Что, чем интересно его творчество и чем вот известен Фридрих Гринштейн? Давайте вашу версию, я попробую дополнить.
Так, это называется, как всегда, сначала я попытаюсь связать два слова. Но, если честно, я о нем много не знаю, так как, говорю, вот я изучала его биографию буквально вот по тем вот нескольким статьям, которые есть в интернете, ну, как бы, понятно, их больше, просто ну, то, что мне попалось. Но меня удивила, конечно, родительская, наверное, судьба у автора, то есть его родители, да, это люди, которые не так легко прожили свою жизнь, то есть отец...
Что там прожили-то?
Отец,
там...
да, расстрелян.
В 37-м году был расстрелян, да.
Да, то есть отец расстрелян, мать умерла...
Из эвакуации она возвращалась, умерла, да?
Да, в Намангане, причем для меня это тоже, кстати, было удивление, потому что так как я с Узбекистана, прочитав слово Наманган, я долго не могла понять, Наманган — это что? Это тот Наманган, который я знаю, это город. То есть я поняла, да, что это была эвакуация, и, в принципе, его творчество, оно... Я поняла, с чем оно связано. Ну, то есть я увидела этот отпечаток. Ну, может быть, кто-то скажет, что его нету, да, в книге, но я, наоборот, я увидела как раз-таки отпечаток вот родительской где-то судьбы, да, того, что ему пришлось пережить, потому что он все-таки оказался в сиротском приюте, где заболел, да, после этого получил хромоту небольшую, после чего вот он оказался уже, я так поняла, на родине, да, то есть он в Намангане, я так поняла, он переболел, и после этого его переотправили. И вообще интересно, что сам-то он еврей. Это тоже для меня было интересно. Все-таки года, да, когда я посмотрела, когда он родился, ну, как бы 32-й год, то есть по факту он прекрасно уже понимал, ну, как бы это был не младенец во время Второй мировой войны, да, то есть это был достаточно уже такой младший подросток, который, в принципе, понимал, что происходит с евреями вокруг. Ну, то есть достаточно такая, я считаю, что по тем обрывкам информации, которые я прочитала про него, я поняла, что у человека очень тяжелая достаточно судьба в плане и даже семейных каких-то, да, перипетий жизненных, которые были, и, в принципе, эмоционального какого-то давления, потому что, будучи евреем и оказываясь вот в эпицентре, да, военных действий, которые были по всему миру, понимая, что с ними происходит, я думаю, что это накладывало отпечаток сильный. Это, кстати, я, по-моему, у него есть книга, да, тоже связанная с этим.
У него достаточно в прозе этого, этих отголосок, да, отголосков войны и его сиротства. Вообще, Дмитрий Львович Быков вообще считал, что сиротство очень сильно наложило отпечаток на, значит, все творчество Гринштейна, и как специфично для Дмитрия Львовича Быкова, что он говорит, ну вот есть романтизация сиротства, а как бы на самом деле это люди, которые с детства учились выживать, и это как бы чувствуется по прозе, жесткой такой, бескомпромиссной, достаточно прямой. Вот и так далее. Да?
То есть, я
вот.
Не поняла, правда, я нашла такое выражение Дмитриева, ну, как не выражение, а описание Быкова Гринштейном. Он говорит, что по Гринштейну мир — это неуютное место, созданное злым богом. Я, конечно, когда прочитала, подумала, интересно, это связано с тем, что вот как-то он увидел зло во всей своей красе с самого детства, и это все-таки на него, конечно, повлияло так или иначе.
Это, во-первых, концепция Дмитрия Львовича Быкова, а мы делаем всегда скидку на то, что говорит Дмитрий Львович Быков, что это его мнение, и часто оно очень далеко от истины, хотя и довольно оригинально. Да? Хотя, ну, как тут можно как раз поговорить о том, что как же вообще воспринимал автор, и нужно ли мне, ну, скажем, нужно ли всю рефлексию героев проецировать на автора? То есть авторские ли это мысли? Или это все-таки его лирические герои, которые очень сильно могут отличаться от опыта и мысли самого
даже,
автора?
Если честно, прочитав даже вот это выражение, что он говорит про него, что люди должны всеми страданиями, да, вот, искупить зло, не увидела я это в притче о богатом юноше.
Да,
вот,
согласен. Да.
Нету
но,
этого.
По крайней мере, по этой повести это непонятно.
Да, по этой повести это точно непонятно. И я бы не сказала, что по этой повести, что у Гринштейна есть какой-то зуб, ну, если так можно выразиться, да, на бога, что вот он считает, что его злым. Понятное дело, у него есть вопросы. Но, в принципе, наверное, как и у любого сознательного человека есть вопросы. Когда я вижу зло, то я, естественно, задаю вопросы своему богу, а почему это зло существует? Это, в принципе, нормальный вопрос. Но я не увидела здесь вот этого какого-то такого жесткого противления. То есть, да, он говорит о том, что жестокость есть, все это есть, но я увидела и веру людей, я увидела и то, что есть какая-то вот надежда на какое-то искупление. Но, может быть, это то, что я хотела увидеть? Не отрицаю, такое тоже может быть.
В любом случае, да, может, там чуть-чуть еще про Гринштейна могу рассказать, что он учился в Москве, учился на высших сценарных курсах, если я не ошибаюсь, стал киносценаристом и драматургом, и как сценарист. Но вообще, на самом деле, он много работал как сценарист, просто во многих фильмах он участвовал в создании сценария, но он не упомянут в титрах. Ну, например, он официально был соавтором сценария вместе с Андреем Тарковским фильма «Солярис». Да, там он есть в титрах. Вот, он также значится в титрах, на мой взгляд, великого фильма Никиты Михалкова. Действительно, очень важного фильма для русского кино. Это «Раба любви», поставленный по жизни знаменитой актрисы, русской актрисы русского немого кино Веры Холодной. Мне кажется, и стилизация, и вообще весь сюжет гениально сделан. И это, конечно, благодаря и языку, в том числе, Фридриха Гринштейна. Он был, кстати, одним из авторов сценария «Первый учитель» фильма Андрея Кончаловского, но в титрах он не упомянут, он там писал диалоги. Также он писал диалоги, часть диалогов для фильма «Андрей Рублев». Вот, поэтому, ну, в титрах его нет, там Андрей Кончаловский и Андрей Тарковский, да, они действительно основной сценарий написали. То есть он довольно много работал, в 80-м году он пытался опубликоваться здесь, но его проза такая, что в советское время действительно, хотя там нет никакой антисоветчины абсолютно, то есть вот какой-то открытый антисоветчины, чего-то такого не было, ну, просто у него одна публикация в журнале «Юность» была, и в 80-м году он уезжает, и 20 лет прожил он в Германии, да, и умер в 2002 году, после, как обычно пишут некрологи, после продолжительной болезни. И вот там он создает основной корпус вот своей прозы. И в частности, там он пишет два своих, наверное, крупных и самых важных романа. Это роман «Псалом» и роман «Место». Вот эти романы, вот если вы будете читать как раз «Псалом», вы поймете Дмитрия Львовича Быкова, потому что как раз там вы сталкиваетесь с, скажем, с вот этой той самой библейским реализмом, о котором говорил сам Фридрих Горенштейн. Он сказал, что Библия учила его реализму.
Но мне кажется, там, потому что поднимается же, насколько я помню, я читала описание к этой книге, что поднимается тема добра и зла через призму гонения на еврейский народ. Ну, понятное
да,
дело,
и отчасти
что...
на еврейский народ, отчасти. Там есть Бердичев, у него пьеса, это совершенно страшная. Вообще у него довольно много страшных вещей, и я считаю, что...
Такой но босс.
Это... Ну, я думаю, что это специфично для поколения 60-х. Он среди поколения 60-х очень, не очень монтировался. Он вообще не монтировался в тусовку.
Угу.
Вот. Ну, давайте поговорим непосредственно про повесть, уже как и время самое то.
Угу.
Итак, мы говорим о повести. Дорогие друзья, присоединяйтесь. Напишите, каких писателей, современных русских писателей, вообще русских писателей вы любите и почему. Мы сегодня говорим про повесть Фридриха Горенштейна «Притча о богатом юноше». Я очень советую ее прочитать. Это вы прочитаете буквально, ее можно за вечер прочитать, если вот так вот напрячься. Если не напрячься, пара вечеров. То есть она читается очень легко. Это не основной корпус, например, там псалом.
Пара вечеров, один вечер.
Ну, один вечер, да, там 100 страниц. Но я просто говорю, что вот, ну, если не напрягаться совсем, да. За один вечер можно прочитать, и она увлекательна очень, угу. Действительно, вы сразу же попадаете. Фридрих Горенштейн, по этой повести сразу видно, что ее написал сценарист, да?
Угу.
Кроме того, что это действительно, на мой взгляд, мощнейший русский прозаик, недооцененный. Я бы его вполне спокойно ставил бы в ряд с Платоновым, с Александром Грином, с Достоевским. С Буниным, то есть это, он вполне может стоять в этом ряду и, в общем, не краснее, да, потому что это действительно мощный, яркий язык. По его прозе видна традиция, из которой вырастает его проза, да, вот мы немножко поговорим об этом. Но для начала фабулу, вот о чем все-таки повесть, притча о богатом юноше, кто там герои, что с ним происходит?
Так. Главный герой.
Или главные герои.
Главные герои. Но просто я поняла, что для меня было, конечно, что главный герой здесь все-таки Егор Лазаревич. Да, вот этот...
Сын Лазаря.
Сын Лазаря.
Егор Лазаревич Тонкий. Ну,
да,
вы
да,
же
да.
сразу видите наследие Салтыкова-Щедрина.
Просто
вот эти,
намеки.
Да, вот эти говорящие фамилии эпохи Просвещения, вот это вот, да, которые исходят из жанра моралите, средневекового жанра, да, вот драмы, когда были говорящие фамилии, когда по фамилии было понятно, да, и в русский, ну, и у Гоголя, и у Грибоедова вы можете найти вот такие говорящие фамилии. Ну, в общем, собственно, Горенштейн тоже не скрывает этого. Да, вот такой вот Егор Лазаревич Тонкий.
Да, сын Лазаря Ивановича.
Да, Тонкого.
Вот, Тонкого.
А, и вообще... папа, значит, еще одного главного героя, Федора.
Это страшно. На самом деле, когда ты читаешь, это... Ладно, это страшно. Я сейчас потом поясню, что я имею в виду. Ну, в общем, да, рассказывается нам вот история взаимоотношения вот родителя и ребенка, да, то есть вот как раз-таки Лазарь Иванович с Егором Лазаревичем, которые приезжают в одну местность, так скажем, да, и они начинают там устраиваться на работу. Отец поднимается тема пьянки, простите, я по-другому не могу это назвать, потому что хотелось красиво завуалировать и сказать алкогольная
тяжелая,
зависимость.
Вообще тяжелая жизнь, да?
Вообще есть, очень тяжелая.
Да, да.
Вот.
Умершие дети, умершая жена, да?
Да.
Они постоянно нам нанимаются как батраки. Отец от вот такого... от такой жизни, естественно, он там от отчаяния начинает там пить и пропивать. То есть они вот, они, он тяжко с кровью зарабатывает деньги и их пропивает, да, и вот в такой...
Это вот мне самое непонятное.
Да, в такой, ну, как непонятно. Это же, ну, это вот очень сложно понять, когда, ну, в общем, мы в условно комфортном, да, в таком... Да, не, может быть, не богатом, но условно комфортной жизни, да?
Да, я понимаю, но просто для меня это было, когда я читала, я не понимала, почему Лазарь Иванович, зарабатывая как раз-таки деньги таким тяжким трудом, с легкостью берет и как будто пытается забыться. Ну,
я
ладно,
не вижу это... там легкости, он же в самом начале повести, такой небольшой спойлер, он пытается покончить с собой, да, хочет повеситься, и, в общем, благодаря этому, да, и вот здесь вот первое, но нужно сказать, что вообще в повести очень много евангельских отсылок. да? То есть вот фактически вся повесть, это, кстати, очень неспецифично, потому что, на мой взгляд, Фридрих Гринштейн гораздо более ветхозаветный писатель, то есть у него больше отсылок к Ветхому Завету, чем к Новому, а здесь эта повесть как раз новозаветная абсолютно, для
Еще
него неспецифичная.
Очень интересно, они делают Гринштейн делает противопоставление, потому что кому они идут работать, Иван Зеленник, да, и он его описывает, что он был человек набожный, зажиточный, добрый. И взял он Лазарь Ивановича к себе в кузницу молотоотбойцем, и Егора, да, тоже пристроил меха тянуть и инструмент подавать. А вот Лазарь Ивановича он описывает как, что ну ты-то еще тот грешник, который, да, пытался покончить с самоубийством, тебе больше всех надо замаливать грехи. То есть вот это вот как будто противопоставление нам все время показывает, что вот, вот этот чистый, хороший, добропорядочный, а ты вот весь такой греховный, хотя по факту...
Ну, Лазарь Иванович же не зря пикируется с своим нанимателем. Он говорит, вам-то богатым легко быть таким вот богочестивым. На что? И, ну и опять же, вот первая ссылка на игольные уши, да, на вот эту притчу о богатом юноше идет вот именно в этой истории. Да? Что, а как же в Писании сказано, что трудно войти богатому? Он говорит, трудно, ну, опять же говорит, что, ну, да, я не могу, я пойти так не могу, вот, да, помер у меня, вот, жена, у меня там семья.
Да.
Вот, но, как бы, я могу делать добро, да, то есть вообще кузнец довольно привлекательно написан, да, Гринштейн.
Ну, вот я говорю, в принципе, мне понравилось вот это противопоставление, что показывает, как мне кажется, Гринштейн, правильную позицию вот этого, вот этой притчи. Потому что дело ведь не в богатстве. Дело не в том, сколько ты имеешь. Дело в том, как ты этим распоряжаешься, как ты к этому относишься, к чему прилеплена твоя душа. Вот в этом дело. И здесь мы видим, что вот этот Зеленник, да, что несмотря на его зажиточность, он абсолютно спокойно берет человека, который, он написано, что он добропорядочный верующий человек, и вот он берет, да, на работу людей, которых по факту он не знает. То есть кто они, откуда они, и у них еще такая слава тянется не очень хорошая. Но он берет их, он совершает работу. Мало того, он даже готов потом, да, я не знаю, за сколько это можно, но он готов отдать свою дочь замуж,
да, за он, Егора. То есть... у него нету такого, что там вот достойного найти. Да, он очень полюбил самого Егора, да.
Это
Егор, в общем-то, ну, мы, как его описывают, довольно... В начале довольно симпатично.
Довольно симпатично.
Но... Потом он становится... Вот, очень интересно, здесь же очень... На самом деле, повесть короткая, а там очень много каких-то таких тем, да, в одной повести. Во-первых, мы видим три поколения одной семьи, мужских поколений. Это, ну, и там женщины, в общем, бэкграундом идут, да. И главный мужчина. Лазарь, Егор и Федор, да? И самое интересное, что, ну, изначально это они происходят из новгородских вот этих, значит, вольнодумцев, скажем так, мягко, да. Там Федор их называют вообще, мы новгородские еретики.
Да. Я подумала, как красиво вольнодумцы.
Вольнодумцы. Но вот опять же, у которых очень сложные взаимоотношения с Богом, да. То есть, которые постоянно, читая Писание, спорят с Богом, да, и при этом пытаются понять. То есть, вот, и вот эти три поколения, в конце концов, там последнее поколение, это поколение советского времени, Советского Союза, да, мы видим и историю страны благодаря этой истории, да? То есть мы видим и революцию, и гражданскую войну, потом мы видим, соответственно, сначала Первую мировую войну видим, да, потом Вторую мировую войну, и тут, ну, тоже это какой-то бэкграунд, это не так важно, да, важно вот, что происходит с героями. И, ну, если там, значит, был дедушка Батрак, да, причем самое интересное, ты начинаешь презирать этого дедушку, а где-то в середине повести ты его жалеешь. Он же становится каким-то таким вот абсолютно есенинским нищим. Да, если читаешь вообще эту повесть, то ты понимаешь, из чего вырастает, в принципе, проза Гринштейна. Да, она вырастает из какой-то вот, какого-то такого, не знаю, из какого-то материала русской литературы, вот какого-то исконного материала, да, то есть ты там видишь, ну, во-первых, и сам Гринштейн не скрывает, он так иронизирует над самим собой, mm-hmm. и вот самая ирония очень, ну, видна у Гринштейна, да, mm-hmm. то есть, во-первых, он вводит юшку, понятно, это ссылка на Андрея Платонова и знаменитого, да, mm-hmm. юшку, да, платоновского, вот этого праведника, русского праведника, там он как бы не сильный праведник, вот, но mm-hmm. просто явно Гринштейн намекает на то, что вот это платоновские, те же самые платоновские герои, угу. просто мы их видим больше, чем смог написать Платонов, да?
Ну, еще Гринштейн классно показывает трансформацию человека, потому что, да, я соглашусь, что в середине ты начинаешь немного сожалеть даже о судьбе вот, да, отца, можно сказать так, семейства, да, вот, о Лазаре, да, вот
Лазаре
это, о Лазаре Ивановиче, что ты начинаешь о нем горевать даже в какой-то степени, потому что ты понимаешь, что он становится абсолютно никому не нужный, забытый, такой вот призрак, который ходит и о котором говорят дети с ненавистью, а внуки смотрят с непониманием, то есть, видя его, да, закрываются.
Внуки жалеют.
Вот. Но это, да, потом, то есть, вначале, да, когда они как дети, я вот помню вот эту историю, что Федор, увидев его, испугался, что это что за призрак, и забежал домой. Угу. И для меня это было такое, что вы же семья, это так страшно, ну, понимать, что вот он оказывается в этой ситуации. Но больше меня поразила трансформация Егора. Потому угу. что насколько вот описано в первой части, да,
такой
повести,
положительный юноша,
такой,
да,
положительный юноша, который, он же трудится, он не просто трудится, он откладывает деньги на кузню, у него есть девушка, которую он любит, он правда пытается и как-то с отцом наладить отношения, несмотря на зависимость отца, на его вот это вот желание забыться, да, отрешиться от мира, даже на то, что отец его пытается все время получать писанием, что меня вообще убивает в этой повести, потому что писание здесь выглядывает как вот именно, мне кажется, советское представление, что Библии надо по голове бить, как будто бы, то есть это не Евангелие любви, а какое-то прям вот использование Писания в том случае, когда тебе это нужно. То есть вот он
выгодно,
такой, типа,
да,
ты должен уважать старших, ну, как бы обратная сторона, там как бы про младших тоже и про старших тоже написано. Но мне больше было страшно, как Гринштейн описал вот этот момент, когда Егор уезжает вместе с отцом, да, к себе на родину,
угу.
и вот это вот момент борьбы между отцом и сыном, вот этот переломный момент.
А, когда сын его избивает.
Когда,
да,
сын его избивает, и вот это страшный момент для меня, когда он понимает, что власть в его руках, и все. И мы видим...
И отец ломается.
Отец ломается, и сын тоже ломается. Вот угу. здесь я увидела, что сын тоже сломался.
А почему, кстати, как вы думаете, вот почему-то вот происходит эта трансформация, да? То есть мы видим Егора, такого благочестивого юношу, в общем-то, он угу. Хочет, ну, вот такой веселый, он читает Евангелие, он ходит там на праздники, да, он хочет, в общем-то, жениться честно, там, сваты, все как полагается, да, сватается, угу. все. И его, и, в общем-то, и отец девушки-то, ну, считает его как за сына, потому что у него нет сына-сына,
да,
и он его считает как за сына. И вдруг мы видим Егора, который начинает потом жениться на другой девушке, уезжает,
Марии,
там кузню,
да,
делает, начинает бить свою жену, бить своих собственных детей, ну, в большей степени жену, да?
Но с детьми то, что он делал тоже, как он
начал
душу и
в конце концов дети вступают
же
в корпоративную, значит, ну, становятся сильными, взрослеют и угу. просто как-то папаню тоже защитили свою маму, да, то есть вот почему с ним такая происходит резкая трансформация? Вот вы говорите, что вот такая реферная точка, важная точка в сюжете — это избиение отца своего, угу. да, и вот тогда он происходит вот эта обратная трансформация. А все-таки вы задумывались, почему на самом деле эта трансформация с ним происходит? Вот он в такого превращается, человека страшного, довольно неприятного.
Здесь, наверное, я опять-таки вот, когда читала, я обращалась, наверное, к самому, к самой задумке, может быть, к названию uh-huh. даже самой книги, что притча ведь о богатом юноше,
uh-huh.
а богатство не всегда имеется в виду, ну, напрямую, что вот ты имеешь много, и ты вот сразу находишься вот в таком,
ну, да,
состоянии.
Там даже, да, есть размышления героя об,
да,
этом, да, что,
да,
такое богатство на
что
самом
такое
деле,
богатство.
Да.
И мне кажется, вот это как раз-таки момент избиения, это момент ломки характера как отца, то есть отец ломается, что все у него меняется вообще фокус жизни, но Егор ломается в том плане, что он чувствует власть. Он чувствует свою власть над другим человеком. Он чувствует, он как будто бы, я не знаю, насколько это можно прям так говорить, но для меня ощущение было такое, что демон внутри Егора проснулся. Угу. Вот ощущение было такое, что в этот момент он проснулся, и все. И здесь что по факту же, потом он же говорит, почему он не уехал, да, он подумал, что там я наемный работник, а здесь я хозяин. И вот он понимает, что он, грубо говоря, продает как будто бы свою душу вот этому богатству, что здесь я такой зажиточный, здесь все под меня подстраивается, здесь все на меня работает, а там я должен вот как будто надеть вот эту маску добродетели и быть вот в наемных работниках. Хотя там он был настоящим, mm-hmm. хотя там он испытывал настоящее счастье, потому что то, что он описывает... Ведь он сломал по факту не только свою жизнь, он сломал жизнь своей супруги, сломал жизнь своим детям, так или иначе. Потому что он никогда не чувствовал, он же описывает свои взаимоотношения, да, с Марией. Он говорит о том, что она никогда его не понимала, не любила. Хотя как можно любить человека, который бьет, да, и который заставляет только на износ работать, что он делает, в принципе, и с детьми, да, то есть дети с детства приучены были к труду, но к труду не такому, что как нормальные, да, родители, которые адекватно учат своих детей, говорят о том, что надо трудиться, потому что труд там, да, он приносит доход, потому что это необходимо, это там тебя развивает, да, что это правильно, что...
Он и детей-то не любил. Он свою дочку один раз чуть не повесил.
Не повесил, да.
В кузнице. Здесь, то есть это вообще, кажется, совершенно, знаете, страшный эпизод.
Советский тоже, кстати, я здесь увидела небольшой проблеск. Именно вот в плане труд облагораживает человека. Да? Вот говорят же, типа, я вот работаю только потому, что труд меня облагораживает. Вот это вот забывание того вообще своих каких-то библейских устоев. То есть здесь мы вообще не видим Егора как человека, который читает Писание. То есть если с отцом проблескивается библейское какое-то повествование, что-то они как-то об этом говорят. И когда дети подросли, мы снова видим, что Егор брызжет вот этими местами писаниями, говоря о том, что они должны там отца почитать, любить и все остальное. А вот в этот период писание как будто не существует, его как будто там нету. И все, что там есть, это только вот эта жажда наживы, все больше, 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 которые...
Ну вот здесь вот как раз, мне кажется, очень точно. Во-первых, тут есть действительно очень несколько тем. Во-первых, это тема богатства. И Гринштейн как бы вскрывает саму тему богатства. Он говорит, что тема богатства — это не тема обладания какими-то там, как ротшильдовскими сокровищами, там, Кощеевым златом, да? А богатство — это искушение, которое меняет человека. То есть это жажда наживы. И мы видим Егора, он просто он одержим жаждой наживы. Он делает эти вручную иголки, да, то есть детей своих, чтобы вручную затачивать иголки и наживаться. И в конце концов у него все отбирают, потому что приходят, да, там, приходят комсомольцы-коммунисты и, да, забирают у него кузницу и так далее, там, в колхоз, да, загоняют все насильно. То есть вот все равно он... теряет это все. И идея это очень тонкая, да, потому что вот этот демон, которому ты служишь, он тебя и... То есть либо Бога, либо мамона, да, либо вот жажда наживы, либо Бог, да, где ты должен быть жертвенным, где ты, ну, по крайней мере, ты, у тебя есть к этому стремление, да. Ну и опять же, сын становится клоуном. Вообще очень интересно, вы задумывались вот о реальных прототипах? Вы не увидели там реальных прототипов в этой повести?
Я вот, кстати, пыталась найти реальных прототипов, но у меня почему-то только библейские были какие-то аллюзии.
А там очень-очень интересно. Там есть реальные прототипы. Ну, во-первых, режиссер, смотрите, младший Федор, да, он становится клоуном и решает, вот у него, значит, скачок в карьере, что ему предлагает играть священника, да, причем в такой патриотической какой-то исторической драме. Вот. Режиссер вам ничьи черты не напомнил? Знаешь, Андрей Тарковский. Это же явно ироничное описание Андрея Тарковского. Сам Федор — это аллюзия на Ролана Быкова. да. Ну, он играл шута в Андрее Рублеве.
Надо же, я...
То есть это вот... Понятно, что нельзя Федора однозначно, значит, ассоциировать с Роланом Быковым, но вот этот реальный прототип, он просто интересен. Угу. Как Гринштейн смотрел на реальность и ее преломлял в своем творчестве.
То есть интересно, вот, что они думали об этом.
Очень интересно, что даже... Есть ироничное, там, вы помните, Алешка Человек Божий, да, то есть это явная ссылка на Алексея Карамазова, да, то есть там оператор этого режиссера, да, я не знаю точно или не точно, но вполне возможно, что Гринштейн как бы намекал на Рербига, который... был оператором в нескольких фильмах у Андрея Тарковского, да, он с ним на «Сталкере» разругался.
Ну, вот слишком тонко.
Да, про Рерберга говорили, что он действительно православный человек, вот Бурляев про него говорит, что он по-настоящему православный человек, он простил Андрея Тарковского и как там вот не держал на него зла, да. То есть вот эти полутона очень интересные, что вот реальность настолько преломлялась и превращалась в художественную реальность. И на самом деле последний... Вы назвали главным Егора, да? А для меня главным героем Федор.
Ну да, то есть понятно.
Потому что через призму Федора ты все вопросы это самые важные, ты и видишь.
Я понимаю, да. Я когда читала, я понимала, что Федор, конечно, он как апогей такой некий, да, то есть он потому что задает вопросы. В принципе, и с Федором мы видим какой-то вот этот подыток и вообще размышления о том, о религиозности русского народа, вопросы вот этого пиетизма. Все там как раз с ним поднимается. Но вот для меня просто лично, это мое, конечно, субъективное, мне кажется, восприятие, для меня самое страшное вот в этой книге было как раз-таки вот этот...
Ну, страшный Егор, конечно.
Переломный вот этот момент Егора. То есть для меня я это согласна. Было, знаете, такое, что человек должен задуматься, что у любого может быть вот такой переломный момент, что не то, что это, знаете, это неправильно говорить, что я не застрахован от такого, потому что я считаю, что это вопрос выбора.
Да-да-да, это, безусловно, вопрос выбора.
Вот, и здесь вот я и увидела вот это, что самое страшное для меня, что я могу быть, если я вот проектирую это на себя, то я думаю о том, что, то есть я могу, как и Егор, да, быть человеком набожным, хорошим, там, хорошим работником, честным, открытым, добрым, все меня так любят, все. И какая-то одна ситуация, и я могу сделать выбор, и все может поменяться. Это еще раз мне доказывает то, что человек не может выбрать один раз и на всю жизнь. Ну, то есть вот не так, что я выбрал, и все, и теперь вот я живу в покое, в неком каком-то комфорте, что теперь этот выбор, он будет меня оберегать. Это каждодневная твоя работа.
Ну вот заметьте, что даже те такие, как это сказать, ярко православные персонажи, там их там парочку, да, они не вызывают какого-то эмоционально положительной реакции, да? Там вот Федор спорит с маляром, который готовится в священники. И тот вот его как бы побеждает в споре, хотя Федор просто не стал дальше спорить, да? Угу. То есть ты видишь, что это какой-то очень самовлюбленный человек, да? И, в общем, по большому счету тебе более симпатичен Федор с его рефлексией и попыткой разобраться в себе. Он не хочет кривить душой, он не хочет играть этого священника, потому что он не чувствует в себе веры. Да?
А еще Федор говорит, мне понравилось, что показал Гринштейн вот эту абсурдность сосуществования между собой веры в Бога и просто, как это называется, забыла, банальную веру вот...
Да-да, в суеверие.
В суеверие, да. Как же это называется? Суеверие, потому что так мне было странно, что они говорили о вере, да, говорили о Боге, а потом, когда там развязка, да, происходит, и Дуся говорит о том, что у меня вот с тех пор, как заболел отец, всегда на столе хлеб и соль, потому что нельзя, иначе это...
Ну
вот
да, это такое народное, да, такое...
И ты просто сидишь, думаешь, как вот он показал вот это существование между собой вот этого суеверия и веры, что иногда просто ты не понимаешь, понимаешь, правда, где вера, а где уже просто твое банальное суеверие. И, Федор, конечно, да, это еще...
Подытожим, у нас вот буквально минутка осталась.
Ого,
да?
Вот это время летит.
Значит, все-таки вы посоветовали, буквально там 30 секунд, вы посоветовали почитать эту повесть своим знакомым, почему? Или нет?
Я считаю, что повесть стоит прочитать каждому, потому что притча, вот не просто вот цитата, «Притча о богатом юноше фактически есть притча о соотношении между заповедью и проповедью». Вот. Поэтому делайте выводы сами. Вы очень много получите рефлексии на свою собственную жизнь. То есть тут даже не поможет вам какие-то другие вот, субъективные мнения. Чисто свое. У каждого будет свое понимание, свой главный герой.
Да, я все-таки тоже посоветую, потому что это как раз та проза, которая не отвечает на вопросы, а литература не отвечает, художественная литература не отвечает на вопросы, а ставит их очень остро. Это та литература, которая позволяет вам самому оценить свою собственную веру, свое отношение с Богом и посмотреть на то, ответить на очень сложные вопросы. Вопросы страдания, зла, добра в мире и нашего выбора. Большое спасибо, Элеонора, что вы сегодня пришли. Друзья, большое спасибо, что были с нами. Каждый понедельник мы говорим о самых важных книгах, говорящих о самых важных вопросах нашей жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.